На детском острове передача из Петербурга.
Книга кладов. Клаус и его волшебная трость. О том, как не следует брать больше того, что можешь унести.
Ганс и Клаус были братьями. Ганс старше,
Клаус младшим.
Ганс был богат,
а Клаус беден, как это порой случается между братьями.
Ганс жил припеваючи, пил пиво, ел белый хлеб с колбасой
по 3 раза в день. А Клаус как не работал, ни в чем не имел удачи. Так что жить ему приходилось впроголодь.
Однажды Клаус не выдержал и обратился к Гансу с просьбой.
Послушай, братец, не дашь ли мне немного денег? Ты от этого не обеднеешь, а мне поможешь справиться с нуждой.
Ну, дать деньги непутевому брату все равно, что бросить их на ветер. Если хочешь поправить свои дела, почему бы тебе не поискать удачи в других краях? Люди говорят, что у нас ведь есть немало мест, где денег куры не клюют, и заработать их ничего не стоит.
Так ответил Ганс своему брату, потому что стыдился его бедности и хотел от него избавиться. Клаусу же ничего не оставалось, как отправиться в дальний путь. Но перед тем, как покинуть родные места, он пошел в ореховую рощу и там, срезав ветку, сделал себе хорошую трость. А надо вам сказать, что трость из ветки ореха обладала чудесной силой находить зарытый клад. Хотя Клаус знал об этом не больше птенца в скорлупе. И вот он отправился в путь. И чем дольше шел, тем веселее становилось у него на душе. Каждым шагом Клаус взбивал придорожную пыль, и она поднималась за ним серыми облачками. А песенки, которые насвистывал Клаус, были беззаботны.
Шаг другой все ближе к цели, хорошо придумал брат. Раз другие богатели, значит, буду я богат. Веселей свистите, птицы, побыстрее беги, река. Крепко палку из ореха держит твердая рука. Я приду в огромный город, по базару я пройдусь. И богатому растяпе в услужение наймусь. Я куплю себе обнову, я куплю себе коня. Дочь хозяина седого сразу влюбится в меня. Не пройдет и четверть года, на красавице женюсь. Заведется золотишко, даже с братом поделюсь. Даже с братом, даже с братом, даже с Гансом, даже с Гансом, братом Гансом, жадным Гансом, жадным Гансом поделюсь.
Незаметно для себя Клаус дошел до большого города и оказался на базарной площади.
Ковры ручной работы.
Клаус стал среди других парней со стебельком во рту, потому что по обычаю тех мест бедняки показывали таким образом богатым людям, что они готовы наняться к ним в услужение. Как раз в это время на базар пришел старый-престарый человек. Под грузом прожитых лет он согнулся почти вдвое. Это был знаменитый мастер черной магии. Он прочитал сотни книг, знал уж больше всех ученых людей, всех вместе взятых. Он знал так же хорошо, как птица знает, когда вишня созреет, что в руках у Клауса волшебная трость. Маг пришел на базар, притворившись, что ищет себе слугу. Он всматривался в разных парней и, наконец, подошел к Клаусу.
«Не хочешь ли, сынок, пойти ко мне в услужение?»
«Ну как же, за этим я сюда и пришел. Иначе бы не стоял я на базарной площади с травинкой во рту. А сколько ты будешь платить мне?»
«Не так, чтобы много, но и совсем не мало. 7 таллеров в неделю».
7? Я согласен».
«Тогда иди за мной следом. Постой, ты же забыл свою палку. Вернись за ней».
«Возвращаться — плохая примета. Палка того не стоит».
«Сейчас ты поймешь, что стоит. Здесь много бродячих собак. Палкой ты сможешь от них отбиваться».
«Что ж, если так, я ее возьму».
«Бери и догоняй меня».
«Иду, хозяин».
«Где это ты взял такую отличную ореховую трость?»
«Я срезал ее в начале пути недалеко от своего дома».
«А запомнил ли ты место?»
«Не знаю даже, что на это ответить».
Можешь ли ты найти это место снова?
То ли могу, то ли нет.
Ну, а если получишь за это целый таллер, тогда найдешь?
Тогда другой разговор. Уверен, что отыщу это место.
Вот и отлично. Тогда возьми меня вот эту бутылочку с желтой водой и вылей ее под дерево, с которого срезал себе ветку.
Только ты всего...
Стой и жди. Спустя некоторое время из-под корней орехового дерева выползут 7 зеленых змеек, а вслед за ними 8-я, белая, с золотой короной на голове.
И что дальше?
Поймай белую змейку и опусти ее в пустую бутылку. Когда принесешь ее мне, я заплачу тебе 2 таллера.
Клаус взялся за дело, не откладывая его в долгий ящик. Шаг за шагом он дошел до ореховой рощи, где срезал себе ветку, и сделал все, как велел ему маг. Он вылил желтую воду под дерево, и дальше все было так, как маг и предсказывал. Сначала из-под корней выползли 7 зеленых змеек. А когда они уползли, появилась белая змейка. Ее гибкое тело сияло серебром, а голову украшала золотая корона. Клаус поймал змейку, сунул ее в бутылочку, закрыл покрепче пробкой и поспешил к своему хозяину. А маг с нетерпением поджидал своего слугу, потому что ему было известно, что стоит человеку попробовать бульон, сваренный из белой змейки, как он тотчас станет понимать язык всех птиц и зверей, какие только не есть на свете. Представляете, как он обрадовался, когда, наконец, появился Клаус?
Принес ли ты змейку?
Да все в порядке, хозяин. Вот бутылка, вот змейка. Где обещанные 2 таллера?
Я всегда держу слово. Вот твои деньги. Теперь посмотри, закипела ли вода, которую я поставил на огонь?
Кипит, хозяин.
Хорошо, хорошо. Дай мне вон тот острый нож.
Что ты делаешь, хозяин? Зачем ты режешь змейку на мелкие кусочки?
Я брошу ее в воду и сварю бульон.
Первый раз такое вижу. Разве это вкусно?
Глупец. Мешай бульон. Мешай. Я сейчас приду.
Так, ужасно хочется узнать, каков он на вкус, змеиный бульон. Попробую-ка я самую малость, так что хозяин не догадается об этом.
На?
Даже не разобрать, что за вкус от этого диковинного отвара.
Мак возник перед Клаусом так внезапно, что он так и застыл с ложкой у рта. Он сразу подошел к горшку, снял с него крышку и начал нюхать бульон. Как только запах достиг ноздрей мага, истина открылась ему, и он пришел в дикое бешенство. Он бил себя по голове кулаками, он рвал на себе волосы и топал ногами.
Ты, негодник, пробовал мой бульон.
Да я же только... Только...
И как было не прийти в отчаяние, если ему было известно, что волшебное свойство змеиного отвара улетучилось сразу, стоило Клаусу попробовать его. Бедный Клаус был так напуган хозяйским гневом, что бросился на колени с мольбой.
О, дорогой хозяин!
Раз ты украл все лучшее, то получи все худшее!
И с этими словами запустил своего слугу горшком с кипящим бульоном.
Ай!
Если бы Клаус вовремя не увернулся, маг обварил бы его кипятком. После этого бедняге ничего не оставалось, как спасаться бегством от своего хозяина. Во дворе ему повстречались петушок и курочка, которые возились и кудахтали в пыли, как не спешил Клаус. Но тут он остановился в изумлении, потому что понимал каждое слово, которое они говорили друг другу.
Посмотри, как уносит ноги от нашего хозяина его новый слуга.
Куда? Куда? Да я вижу. Но он забыл унести самое ценное, что у него было.
Что? 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 Что это?
Волшебная тросточка из орехового дерева. Тросточка, тросточка.
Да он будет просто простофиля, если не заберет у мага своей трости. Простофиля! Простофиля!
Дураков, которые не знают, в чем их счастье, и без него хватает.
Хватает, хватает, хватает.
Что это? Я понимаю их разговор. Отныне мои уши могут слышать такое, о чем я даже не помышлял. Вот это да! От сделки с магом я выиграл больше, чем мог рассчитывать.
А моя тросточка выходит волшебная.
Клаус, конечно, сумел, незаметно подкравшись, забрать ее обратно. А забрав, поспешил прочь, потому что меньше всего ему хотелось, чтобы маг догнал его. Когда Клаус выбрался из города, он прошел еще немного и, наконец, остановился передохнуть. Клаус сел под раскидистым дубом. И пока он так сидел, ни о чем не думая, над головой у него уселось на ветке два ворона. Устроившись поудобнее, они повели такую беседу.
Взгляни, под нами сидит бедный Клаус.
Ну какой же он бедный? Разве ты не видишь в его руках волшебной трости из орехового дерева?
И что толку ему от этой трости?
Ну здесь же он не может воспользоваться волшебной тростью. Но он, если вернется домой и ударит свои палки по большому серому камню, что стоит на вершине холма, тогда другое дело.
Подумать только, я чуть было не выпустил синицу из рук, гоняясь за журавлем в небе.
Не теряя времени даром, он пустился в обратный путь, в родные края, к брату Гансу.
Шаг другой все ближе к цели, хорошо придумал брат. Раз другие богатели, значит, буду я богат. Веселей свистите, птицы, побыстрее беги, река. Крепко палку из ореха держит твердая рука. Я приду в огромный город, по базару я пройдусь. И богатому растяпе в услужение наймусь. Я куплю себе обнову, я куплю себе коня. Дочь хозяина седого сразу влюбится в меня. Не пройдет и четверть года, на красавице женюсь. Заведется золотишко, даже с братом поделюсь. Даже с братом, даже с братом, даже с Гансом, даже с Гансом, братом Гансом, жадным Гансом, жадным Гансом поделюсь.
Что я вижу? Ты уже вернулся?
Брат, я хочу жить дома.
Наверное, такой непутевый человек, как ты, нигде не может найти себе ни места, ни дела. В другое время Клаус обиделся бы на брата за такие слова. Но на этот раз мысли его были заняты другим. Не сбавляя шага, он отправился к холму за домом, где лежал, как ни в чем не бывало, тот самый серый камень, про который толковали вороны. Клаус ударил по камню своей тростью, и камень открылся, как дверь в пивной погреб.
Ух ты!
Внутри было темно. Клаус осторожно спустился по ступеням, которые вели в подземелье. Тут он замер, и глаза его от удивления стали величиной с блюдца.
Мешки с золотом и серебром. Они навалены друг на друга, как мешки с мукой на мельнице.
А у стены напротив Клаус заметил каменное сиденье, на котором восседал маленький человечек с трубкой во рту. Борода у гнома была больше, чем он сам, и свешивалась до самого пола.
Как поживаешь, Клаус?
Неплохо, господин гном.
А зачем пожаловал?
Я бы хотел, если можно, взять немного денег.
Бери, что хочешь.
Ага.
Но не забудь взять то, что важнее денег.
Нет, конечно. Я уж теперь знаю. Самое дорогое, что у меня есть, это волшебная трость. Она привела меня сюда.
Он сжал ее в кулаке изо всех сил и принялся наполнять золотыми и серебряными монетами свои карманы, пока они не оттопырились, как у вора, забравшегося во фруктовый сад. Затем он поблагодарил маленького человечка и отправился назад. Стоило ему выйти, как каменная дверь тут же закрылась за ним. С тех пор Клаус зажил сытнее, чем телок, который забрел на кукурузное поле.
Всего у меня в хозяйстве стало вдоволь. Всего вдвое больше, чем у соседей.
Представляете, как удивлялся Ганс, глядя на Клауса?
Целый день Клаус греется на солнышке, покуривает ручку, как большой барин. А богатство не переводится. Что бы это могло значить?
А Клаус каждый день приходил к маленькому человечку, живущему внутри холма, с пустыми карманами и возвращался с карманами, полными золота и серебра. Наконец, в доме у него скопилось столько денег, что он не мог их пересчитать.
пришлось одолжить у брата меру. Я, парень, не промах. То-то я теперь узнаю, отчего это мой братец не сеет и не жнет, а лучше всех живет. Хорошо, я придумал. Меру изнутри клеем обмажу. Клеем для ловли птиц.
Когда Клаус пересчитал все золотые и серебряные монеты, он вернул меру Гансу, но при этом не заметил, что отдал брату больше того, что взял, потому что ко дну горшка пристали две золотые монетки.
Вот так штука! Неужто простофиль Клаус раздобыл столько денег, что без меры не может их пересчитать? В этом деле надо разобраться.
Он сейчас же отправился к брату и нашел его на солнышке. Тот спокойненько покуривал трубочку, будто никаких других забот у него отродясь не бывало.
Признайся, братец, откуда ты взял столько денег?
Ну, на этот вопрос я тебе отвечать не буду.
А ты кого-нибудь ограбил на дороге, когда возвращался домой, признайся?
Нет, никого не грабил.
Ну тогда откуда у тебя столько денег?
Это секрет.
Секрет от меня?
Ну...
От твоего старшего брата, который всегда заботился о тебе, как родная мама? Не я ли дал тебе добрый совет отправиться в далекие края? И вот твоя благодарность?
Не могу я сказать.
Я прошу тебя, я тебя умоляю тебя, дорогой мой, мой любимый брат.
Ладно, скажу. Секрет в этой вот трости. Она волшебная. Знаешь большой серый камень на холме за нашим домом?
Ну, знаю.
Если стукнуть по нему тростью, откроется дверь в подземелье. Там лежит золото, а сторожит его гном.
Дай мне твою тросточку, но ненадолго. Я тебе сразу верну, когда схожу разок за золотом. Или тебе жалко выручить старшего брата, который всегда любил тебя, как родной папа?
Ай, да по правде говоря, мне совсем не жалко поделиться с тобой. Денег в подземелье обоим хватит. Набивай полные карманы.
Ну уж нет, если идти в подземелье к гному, то надо взять с собой мешок. А лучше два.
И вот он перекинул через плечо два больших пустых мешка из-под муки и отправился к заветному холму. Когда он постучал ореховой тростью по камню, тот расступился и пропустил Ганса, как раньше пропускал Клауса. Ганс спустился в подземелье, где сидел маленький человечек.
Как поживаешь, Ганс?
Само собой, поживаю хорошо, но хотел бы жить еще лучше. А для этого я собираюсь набить свои мешки монетами, которые лежат в этом подземелье без всякого толку.
Не имею ничего против, но только хочу напомнить, что не следует забывать того, что важнее денег.
А я не нуждаюсь в чужих советах, я знаю, что делаю. Ведь лучше золота ничего на свете нету. Он утрамбовал мешки, добавил в них еще пару горстей, так что мешки оказались набитыми до отказа. С трудом старший брат взвалил на плечо сначала один мешок, а за ним и другой. Под тяжестью этой ноши Ганс едва переставлял ноги.
Ну, а волшебная трость, она так и осталась лежать на полу. Ведь у Ганса было только две руки, и обе были заняты. Однако Гансу не суждено было вынести свою поклажу из подземелья. Как только он стал проходить сквозь проем в каменной стене... Пац! Стена сошлась, и бедняга оказался раздавленным, как мышь в дверях. Тут ему и конец приключился. А все потому, что от жадности он оставил в подземелье волшебную трость. Правда, таким образом Клаус тоже ее лишился. Но ему было не страшно, денег у него было вполне достаточно, чтобы обзавестись хорошим хозяйством. Клаус выбрал себе жену по вкусу и зажил с ней, горе не зная, как муха на печной трубе.
Я терпел нужду лишенья, видел дальние края, и из жизни постепенно три урока вынес я. Будь во всем всегда уверен, это первый мой урок.
терпелив и близким верен. И не жадничай, дружок. Не забудь, что если хочешь совесть, честь свою спасти, брать от жизни, но не больше, чем ты можешь унести. И еще совет мой третий: брат и мать иль отчий край, что тебе дороже денег, никогда не забывай.
Вы слушали сказку «Клаус и его волшебная трость». Ее для вас сыграли артисты Марьяна Мокшина, Константин Демидов, Андрей Дижонов, Вячеслав Захаров.
А сейчас мы отправляемся в царство сказок писателя Сергея Козлова. Такое дерево!
Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачиваясь на ветках, а медвежонку казалось, будто это сами деревья машут ветвями и поют. А я тоже буду деревом, сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь.
Что это ты делаешь, медвежонок? Спросила у него белка.
А ты разве не видишь? Обиделся медвежонок. Я раскачиваю ветвями и пою.
Ты разве дерево, удивилась белка?
Конечно. А что же еще?
А почему ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали?
Это смотря какое дерево, сказал медвежонок, разглядывая свои мохнатые лапы. А дерево с такими лапами, как у меня, это вообще вполне может бегать.
А кувыркаться такое дерево может тоже?
И кувыркаться, сказал медвежонок. И перекувырнулся через голову. А потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне, белка, и увидишь, какое я хорошее дерево.
А где твои птицы? Спросила белка.
Это какие еще птицы?
На каждом дереве живут свои птицы.
Медвежонок перестал махать лапами и задумался. Птицы? А где же я возьму птиц? Белка, сказал он. Белка, найди для меня, пожалуйста, немного птиц.
Это какая же птица согласится жить на медвежонке? Спросила белка.
А ты не говори им, что я медвежонок. Ты скажи им, что я такое дерево.
Попробую, пообещала белка. И обратилась к зяблику. Зяблик, сказала она, у меня есть одно знакомое дерево. Оно умеет и бегать, и кувыркаться через голову. Не согласишься ли ты немного пожить на нем?
С удовольствием, сказал зяблик. Я еще никогда не жил на таком дереве.
Медвежонок, позвала белка. Иди сюда и перестань махать лапами. Вот зяблик, согласен немного пожить на тебе.
Медвежонок подбежал к краю поляны, зажмурился.
А зяблик сел ему на плечо.
Вот теперь я настоящее дерево, подумал медвежонок и перекувырнулся через голову.
Запел зяблик.
Лю-лю-лю, лю-лю-лю-лю, запел медвежонок и замахал лапами. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака. У зайца с медвежонком сегодня с самого утра было очень много забот.
Во-первых, навестить лесных пчел.
Во-вторых, нарвать заячьей капусты.
В-третьих, искупаться в реке.
В-четвертых, поваляться на травке.
А в-пятых, медвежонку поесть меду.
Да. А зайцу? зайцу заячьей капусты, а потом, сидя на пеньке, поговорить о минувшем дне.
И поэтому они проснулись рано-рано, умылись и побежали навещать пчел.
«Эй, пчелы!» — крикнул медвежонок, когда они остановились под деревом, на котором жили лесные пчелы. «Не дадите ли вы мне немножко медку?»
«Как же!» — сказала главная пчела. «Жди! Он и так уже целую неделю ждет», — сказал заяц.
«Эй, я жду», — сказал медвежонок.
«Вот и жди», — сказала главная пчела и спряталась в дупле.
Заяц с медвежонком потоптались под деревом.
А потом побежали искать зайчью капусту.
«Что-то нигде не видно твоей капусты», — сказал медвежонок.
«Я сам удивляюсь», — сказал заяц. «Только вчера через нее надо было продираться, как сквозь кустарник, а сегодня ни одного листика».
«Ну, бежим купаться», — сказал медвежонок.
И они выбежали к реке.
А у самой воды сидел ослик и задумчиво глядел на облака.
«Ослик!» — закричал заяц и медвежонок. «Мы!»
— сказал ослик.
И заяц с медвежонком задрали головы. Прямо над ними плыло три облака. Одно было похоже на медвежонка, одно на зайца, а третье на ослика.
«А я плыву первым», сказал медвежонок, устраиваясь на травке.
«А я тебя догоняю», сказал заяц и сел рядом.
«Подождите меня», попросил ослик.
«А мы не можем», сказал медвежонок, «а мы торопимся».
«Видишь, я тебя догнал уже», крикнул заяц.
«А куда вы торопитесь?» спросил ослик.
«Ощипать заячью капусту и есть мед», сказал медвежонок.
И тут на небо выплыло целое облако заячьей капусты и маленькое янтарное облачко мёда.
А облако медвежонок принялось есть облачко мёд.
А облако заяц щипать облачко заячью капусты.
«Оставь мне немножко заячьей капусты», попросил ослик.
«Я бы с удовольствием, сказал заяц. Видишь, я ему уже всё съел».
И действительно,
облако заяц съело всё облако заячьей капусты. У нас на глазах растолстело.
«Ой, как вкусно!» – шептал медвежонок, лежа на травке и глядя, как облако медвежонок потихонечку ест облачко мед. «А я никогда не ел такого вкусного меда».
«И все-таки это не по правилам», – сказал ослик. «Не по правилам. Разве я виноват, что я так медленно плыву?»
«А ты поторопись», — сказал медвежонок. «Может быть, я тебе еще дам лизнуть меда?»
Вот и все. Сказки Сергея Козлова рассказали вам артисты Галина Гудова и Сергей Дрейден. А наша передача подошла к концу. Ее сегодня для вас подготовили режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович и редактор и ведущая Инга Бочанова. Всего доброго, до встречи!